«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Егор Казаков и Николай
Чернышук. Николай, да. Сегодня мы поговорим с вами о соблюдении врачебной тайны. Тема очень интересная, и мы ждем ваших сообщений на номер WhatsApp 8-961-590-70-90.
А телефон эфира 299-20-20 и код Краснодара 861.
Да, вы можете позвонить, рассказать о том, что вас беспокоит. Может быть, какие-то у вас были случаи, когда была нарушена врачебная тайна, кто-то кому-то что-то рассказал такое, чтобы вы не хотели, чтобы этот человек рассказывал, да? И в начале у нас, как всегда, три части по 15 минут, мы решили, что в первой части мы поговорим о соблюдении врачебной тайны и как это относится именно к пациентам.
Давайте сначала, Николай, начнем с того, что такое вообще врачебная тайна, простыми словами, для чего она нужна и почему вообще это тайна.
Значит, ну, врачебная тайна, само понятие, оно ведь было придумано еще задолго до того, как закреплено в нормативно-правовых актах, в законодательстве. На самом деле, еще вот пресловутая наша клятва Гиппократа, она в себе содержала уже запрет на разглашение врачебной тайны. Еще Гиппократ 300 лет назад записал, что я не буду разглашать информацию, да, которая была получена при лечении или без лечения, при осуществлении своих, значит, вот, своей лечебной деятельности. Я умолчу об этом и считаю подобные вещи тайной. Вот 300 лет до нашей эры, он придумал это, и до сих пор уже больше 2000 лет содержатся вот эти нормы, они переходят из одного законодательного акта в другой. Сейчас, на сегодняшний день, у нас существует федеральный закон 323 пресловутый, который мы все хорошо помним, об основах охраны здоровья граждан, и в статье номер 13 целая статья, так и называется, соблюдение врачебной тайны. И, значит, в этой статье говорится о том, что сведения о факте обращения гражданина за оказание медицинской помощи, о состоянии его здоровья, о диагнозе или иные сведения, которые были получены при медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. То есть даже сам факт того, что человек обратился за медицинской помощью, о том, что он пришел в поликлинику или в лечебное учреждение, уже является врачебной тайной.
То есть, грубо говоря, никто, кроме вас, не должен знать априори, да, изначально, что у вас даже банальный насморк, например, да? Ну, то есть,
абсолютно.
Все, каждый человек друг перед другими здоров, пока он сам не захочет рассказать о своих недугах.
Абсолютно верно. Егор, да, и законодательно это закреплено, то есть запрещено разглашать эту тайну. Ну, конечно, самому знать о своей болезни не так интересно, как, допустим, поделиться ею с врачом, да, и получить какое-то лечение. Вот как раз те люди, которые получают эту информацию, неважно, это врач ваш лечащий, или сотрудник лаборатории, или медсестра, или даже санитарка, они все... на них, на всех распространяется вот этот закон о соблюдении врачебной тайны. Так вот, у человека есть право о том, чтобы никто не знал о его болезнях. При этом очень часто этот закон может нарушаться. И в законодательстве у нас даже присутствуют такие, ну, как сказать, коллизии, да, как бы, которые, когда закон сам себя нарушает. Это вот противоречие закону. Например, когда человек получает больничный лист.
Стоп, по больничный лист? А тут поподробнее.
Так вот, человек, да, пришел, он получил лечение, а он работает, да, ну, человек на рабочее место свое работодателю должен принести какой-то документ, который свидетельствует о том, что он не прогулял это, да, а находился на лечении.
Была уважительная причина отсутствия на работе.
Да, значит, вот в этом больничном листе сейчас уже не указывают название болезни, ее там шифруют, зашифровывают для того, чтобы человек получил какой-то компенсацию, да, от работодателя о том, что он, значит, в это время болел, да, какие-то денежные средства. Вот. А как здесь сам факт скрыть обращение за медицинской помощью? Никак не скроешь. Пожалуйста, болел, приди и отчитайся. То есть в этом случае здесь, конечно, не совсем соответствие закона сочетается с теми требованиями, которые вот в 13-й нашей статье соблюдения врачебной тайны. Но тут человек сам это приносит, сам сдает, но у него другого выхода нет. Он в такое вот поставлен положение, когда ему ничего больше не остается делать, как сообщить о том, что он болел.
Ну, то есть, получается, тут закон на закон наслаивается. С одной стороны, говорят, вам необходимо уведомить работодателя, почему вы отсутствовали там неделю, 10 дней, 14 дней. А с другой стороны, врачебная тайна, которая говорит, что вы имеете полное право не говорить вообще, что случилось с вашим здоровьем. И что тут делать? Вопрос открытый.
Вопрос открытый, и пока законодатель никак это не может объяснить, потому что в действительности и соблюсти врачебную тайну, и подтвердить факт того, что человек болел, ну, здесь это одно другому противоречит, и никак невозможно. Другой возможности нет в этом. Соблюдение врачебной тайны, да, вот может, допустим, человек заинтересоваться какой-то, да, допустим, работодатель тот же самый, да, вот Егор сообщил о том, что вот он находится в поликлинике, да, там, или где-то лечится в какой-то больнице. И работодатель: а ну-ка, сейчас я проверю, действительно ли мой работник лежит в больнице. И начинает звонить, спрашивать, интересоваться, да. А есть ситуации еще, когда человек, например, не хочет по каким-то, не просто вот хочу, не хочу, да, по каким-то объективным причинам. Ну, допустим...
Стесняется, например.
Ну, стесняется — это такое вот внутреннее, лично. А есть какие-то, может быть, более серьезные причины. Ну, хотя стесняется, да, здесь тоже психологическое здоровье нельзя, как бы, да, списывать со счетов. Это я так, для себя больше. Значит, есть объективные причины. Например, когда вследствие заболевания у человека возникает инвалидность, и он дальше не сможет продолжить свою работу на этом месте. Но он не хочет об этом сообщать кому-то. Или же у него есть какие-то заболевания, о которых он не хочет, чтобы знали родственники. И это очень важно, да? Другой момент, и он имеет право на сохранение этой информации в тайне. И если она будет разглашена, то в этом случае предусмотрена очень серьезная ответственность. Так вот, если, допустим, человек сам распространяет эти сведения, это одно. Если человек, должностное лицо, третье лицо какое-то, да, сообщает и распространяет эти сведения, то в этом случае может наступить ответственность. И хорошо, если вот это распространение сведений не повлекло никаких последствий для человека. Да? А то ведь может быть так получиться, что, допустим, у него начнутся какие-то семейные проблемы, в том числе, да, или же, может быть, какие-то сложности во взаимодействиях с людьми. Например, вот это очень часто касается, допустим, психических каких-то диагнозов, да, когда психиатрия включается в работу, да, а человек не хочет, чтобы об этом кто-то знал, кроме него. Или же, допустим, это какие-то инфекционные тяжелые заболевания. Есть определенный перечень случаев, когда информация все-таки разглашается. И это также предусмотрено в 13 статье 323 федерального закона. Вот, полный перечень, при каких условиях может быть распространена без согласия человека вот эта информация. Но она очень ограничена, и она четко прописана, перечень исчерпывающий.
Телефон, да, эфира, напомню, 299-2020, код города 861, а WhatsApp 8-961-590-70-90. Что это за перечень ограниченный?
Да, вот этот перечень, он включает в себя, да, случаи, например, когда страховая компания обязательного медицинского страхования проверяет деятельность лечебного учреждения. Вот они приходят, забирают всю документацию и начинают проверять. Здесь же тоже у нас распространение сведений получается, но по закону они имеют на это право. Или же, допустим, когда врачи, медицинские работники видят, что травма или какое-то заболевание могло быть получено в результате каких-то преступных действий или же каких-то нарушений закона. Тогда они обязаны правоохранительные органы об этом сообщить. Есть еще много разных случаев, при которых обязательно распространение этой информации. Вот. Ну, а во второй части мы поговорим о том, что же делать врачу и как соблюсти вот эти все требования, которые предусмотрены в действующем законодательстве.
Не переключайтесь, оставайтесь, да, с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте.
Снова здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, да. В студии Николай Чернышук и Егор Казаков. Мы обсуждаем право человека на врачебную тайну, на ее сохранение. Мы коснулись в конце прошлого отрезка передачи тех исключений, когда эта тайна может быть нарушена. Телефон эфира 299-2020, код города 861, а WhatsApp 8961-590-7090. Николай, у меня такой вопрос. А может ли быть нарушена врачебная тайна, когда человек болеет социально опасными заболеваниями? Ну, туберкулез, например, в острой форме, или ВИЧ-инфекция, или еще какие-то инфекции?
ВИЧ-инфекция нет сразу. Туберкулез, да. Если открытая форма, то, возможно, там вплоть даже до принудительного лечения. То есть...
Какие-то, может обследуется, быть, психическое обследуется... нездоровье, которое, об котором все должны знать. Ну, то есть какие-то есть же тоже какой-то перечень?
Если психическое здоровье. Ну, мы вот сейчас лезем в дебри, на самом деле, чего бы мне не хотелось. Ну, если уж затронули. Если психическое здоровье представляет опасность для окружающих, то в этом случае возможно принудительное лечение. Сообщать об этом, ходить и всем рассказывать о том, что вот у такого человека такое-то заболевание никто не будет. И нельзя этого делать. Это врачебная тайна. Такого человека просто изолируют, если он представляет опасность, и он эту опасность как-то начинает реализовывать. Да? И это зафиксировано медицинскими работниками. То есть в этом случае его лечат принудительно, в том числе. Если же рассказывать об этом и разглашать врачебную тайну, как его лечат, где его лечат, от чего его лечат, никто не будет. Значит, вот я начал говорить, все-таки закончили мы на том, что же делать врачу и как себя обезопасить, да, потому что у нас, с одной стороны, пациент, с другой стороны, медицинский работник.
Да, и можно, например, вот встретить, нарушения... такие, можно встретить такие ситуации, что ну, банально, до анекдотичного просто доходит, медсестра идет по коридору поликлиники, видит пациента, говорит: Иванов, тебе нужно пересдать анализы на гепатит, на весь коридор. Коридор, например, да?
Да. Это вот запрет на разглашение. Пациент с каким-то заболеванием, зайдите, пожалуйста, в кабинет. И все видят, кто заходит, да, но никто не знает, как его зовут. При этом это уже анекдотичность, так называемая. Здесь, в данном случае, до маразма доводить абсолютно не стоит. Есть определенные правила, их очень легко на самом деле соблюдать. Ничего сложного в этом нет. Вот просто нужно понимать, в какой ситуации оказался, допустим, медицинский работник или пациент. Допустим, так бывает, что кто-то из наших близких, не дай бог, родственников попадает в больницу. Но мы не знаем, в какую, и не знаем, в какое отделение или что-то еще. Мы по телефону пытаемся выяснить, где же он находится, да? И в этом случае, по большому счету, вступает опять-таки в действие соблюдение врачебной тайны. То есть сам факт обращения за медицинской помощью уже является врачебной тайной. В этом случае, если поступает звонок врачу, врач берет трубочку, говорит: алло, ему спрашивают: такой-то, такой-то, расскажите о его состоянии. Врач должен посмотреть, вот пациент, прежде чем поступить на лечение, он подписывает информированное добровольное согласие. И там он может указать, кому необходимо сообщать информацию о состоянии его здоровья. Прям фамилия, имя, отчество. Это может быть один человек, это может быть 40 человек, неважно. Так вот, врач должен посмотреть, входит ли вот этот человек в список тому, кому можно сообщать информацию. Если он там записан, то мы спрашиваем у пациента: такой-то представился, потому что мы не знаем, кто по телефону звонит, такой-то представился, можно ли ему, вот представившемуся таким-то, сообщить информацию. Пациент скажет: нет, не надо, на мобильный телефон, пусть он мне позвонит, и я ему все сам расскажу. Кстати, вот об ограничениях вот этого права, когда можно будет без согласия пациента разглашать врачебную тайну, когда пациент не может высказать сам свою волю. Тогда врач принимает решение, да, таким-то родственникам я могу сообщать, ну, допустим, пациент находится без сознания, или пациент находится в таком состоянии, что он не может осознавать происходящее. В этом случае врач может сам принять решение, да, или консилиумом, здесь уже как на усмотрение медицинской работы, и сообщить информацию тем или другим лицам. Так вот, когда позвонили по телефону, лучше уточнить у пациента, можно сообщать или нельзя. Если уточнить невозможно, то тогда врач принимает решение.
Картина забавно вырисовывается в голове. звонишь и спрашиваешь там, а Иванов Иван Иванович у вас лежит? Сейчас, секунду. Иванов, говори, что ты у нас лежишь или нет? Такая, нет, не лежит.
Но на самом деле сейчас у нас есть у всех практически мобильные телефоны, да, и наиболее правильно будет врачу ответить в том, что вы можете связаться с таким-то по мобильному телефону и узнать всю интересующую вас информацию.
Телефон эфира 299-2020, код города 861 и WhatsApp 8961-590-7090. Звоните, спрашивайте, были ли у вас какие-то случаи, когда ваша тайна вашего здоровья была нарушена, или наоборот, может быть, какие-то мнения у вас по этому поводу есть?
Да. Другая ситуация вот для врача, да, когда к нему пришел какой-то родственник, человек, который представился родственником, неважно, и начинает рассказывать в этом случае о том, что спрашивать информацию. В этом случае нужно убедиться, во-первых, что это тот человек, которым он назвался, да, это документы какие-то попросить у него, вот, и после этого убедиться в том, что пациент не против. Причем здесь есть один такой маленький нюанс, на который вы обратили внимание абсолютно верно. Вот у нотариусов, вот если аналогию закона, по поводу врачебной тайны такое не прописано, а вот по поводу, проводя аналогию закона с нотариусами, они спрашивать должны согласие о, допустим, о выписке доверенности без присутствия тех, то есть один на один с человеком, который выписывает доверенность. И они должны один на один спросить, потому что может оказаться какое-то давление. Этого тоже нельзя исключать. Такие случаи единичные, но они бывают. И как раз вот эти единичные случаи представляют для врача наибольшую опасность. Те случаи, которые вот все нормально, все, он 20-40 лет работал врачом, а потом раз, и из-за одного какого-то неприятного момента его привлекли к уголовной ответственности.
А часто вообще врачи попадают в такие ситуации, когда их обвиняют в нарушении врачебной тайны?
Обвиняют на словах, да, но в моей практике до судебных решений, до приговоров такие решения не доходили чаще всего. Вот, потому что здесь вот немножко забегая вперед, я об ответственности хотел позже чуть-чуть рассказать. Так вот, врачу важно помнить, что соблюдение врачебной тайны защищается, начиная с Конституции, нашего основного закона, да, неприкосновенность частной жизни, и включая сюда Кодекс об административных правонарушениях, дисциплинарную ответственность и уголовную ответственность. Вплоть до реального срока. Да, это не вот мы руководствуемся принципами гуманизма. Ну, почему бы не рассказать? Ну, как бы, что здесь такого прям важного, срочного?
Действительно, а что здесь такого? Ну, человек заболел, ну и что, все мы болеем, все прекрасно знаем. По факту это врачебная тайна, вот ты приходишь на работу, всем расскажешь, там, я в больнице был, там ногу сломал.
Ну, я уже говорил о том, что это может не только моральный какой-то вред человеку нанести, что кто-то узнал, что у него какая-то болезнь, да?
Может быть...
Потому что болезнь это вообще такая очень интимная сфера, потому что, ну, болезни разные, и никто не хочет, чтобы лишний раз кто-то... Вот, допустим, если брать меня, я на себя все перевожу вот в этой ситуации, да. Мне, например, неприятно, если, допустим, я, не дай бог, попаду в больницу, чтобы рядом кто-то надо мной сидел с грустным лицом, мне от этого только хуже даже станет. Вот. Не надо. Я выздоровлю, выйду, и мы пообщаемся. А сидеть вот рядышком со мной, там, держать за ручку и пускать слезу, это лишнее абсолютно. Там апельсины съешьте сами.
Может быть, стоит просто определить какой-то перечень болезней, о которых говорить нельзя, все остальное оставить
это на... Это какое-то усложнение. Для одного один перечень болезней, для другого другой перечень болезней. Я говорю, вот если говорить о себе, я в принципе категорически против того, чтобы кто-то знал о каких-то нарушениях в моем здоровье, возможных, да, или существующих, и мне там вот сочувствие какое-то высказывать, потому что у нас-то люди очень такие сердобольные, и они всегда вот надо пожалеть, надо посмотреть, ах, как же так, ах, вот же что-то случилось там, да. А кто-то имеет злой умысел, вот узнавая о каких-то проблемах, может и иметь злой умысел. Допустим, в политике это распространено, да, что вот у этого товарища там и такие-то заболевания, он вообще не сможет никогда справиться со своими обязанностями, на которые он претендует, на ту должность, да. Это катастрофа. Откуда у вас эти сведения? Откуда вы их знаете? Почему они стали достоянием общественности?
Телефон эфира 299-2020, код города 861 и WhatsApp 8961-590-7090. Нам в WhatsApp сообщение пришло. А если человек с ВИЧ заразил меня, не сказав о болезни, что тогда делать?
Вот. Отличный вопрос, очень хорошо. Значит, есть в Уголовном кодексе заражение венерическими заболеваниями, в которые в том числе входит и ВИЧ-инфекция. Это уголовная статья. Если человек знал о своем заболевании, и он заразил вас этим заболеванием, он сядет в тюрьму. Это уголовно наказуемое деяние. Есть определенный перечень заболеваний, которые входят в эту статью. Давайте продолжим об ответственности, которую мы затронули в следующей части. Оставайтесь с нами, звоните, пишите.
Не переключайтесь.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Егор Казаков, Чернышук, Николай в студии. Код города 861, Краснодар. Номер в студии 299-2020. И WhatsApp номер, куда можете присылать сообщение 8-961-590-7090. Кстати, сообщения в WhatsApp все бесплатные, напоминаю, так что пишите, не стесняйтесь. Значит, мы остановились на ответственности медицинских работников. В общем, если врач не послушался, да, вот тех рекомендаций, которые я дал, и все-таки решил нарушить врачебную тайну, то, что ему светит. Виды ответственности я уже озвучивал. Это дисциплинарное, да, когда могут его руководство, да, пожурить ему, выписать какой-то выговор или еще что-то. Значит, второе, это гражданско-правовая. Если же человеку был нанесен какой-то вред, да, ну, это может быть моральный вред, это может быть какой-то материальный вред. Вот, допустим, узнали о его заболевании конкуренты, да, и перехватили какой-то заказ в это время. Да, ну, может быть и такое, да, может быть и другое, что гражданское право какой-то нанесли материальный, да, или моральный ущерб для этого человека, тоже можно взыскать, и оплачивать будет тот, кто, значит, эту врачебную тайну разглашал. Значит, административная ответственность может быть. У нас есть такая статья 13.14 в кодексе об административных правонарушениях. Это эта статья называется «Разглашение информации с ограниченным доступом». Такое общее понятие, которое, в принципе, включает в себя много разных видов разглашения информации, много разных видов самой информации. Вот. Но вот административный штраф в этом случае составляет небольшую сумму от 500 до 1000 рублей. Если это должностное лицо человек, да, то 4-5 тысяч рублей – это то, что административный штраф может быть. Самое, ну, это все не так страшно, как, допустим, страшна ответственность уголовная. А вот с уголовной ответственностью немножко сложнее, и неприятности в этом случае могут быть серьезней. Так вот, статья, так называемая 137-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности частной жизни». И в этом случае, если же будет доказано в судебном процессе, да, приговор у нас вносит суд, что было нарушена неприкосновенность частной жизни человека, которая в том числе гарантирована Конституцией, там 23-24 статья, то будет штраф. Штраф от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Значит, и в этом случае это начало такое, ну, точнее, даже 200-300 тысяч рублей. Это такая самое минимальное наказание по Уголовному кодексу. А максимальное, что предусмотрено, это могут посадить на 4 года.
Ничего себе.
Да.
Ни много, ни мало, 4 года долго тянутся, вообще-то говоря, и за врачебную тайну. Ну, ладно, не мне судить о том, насколько это жесткие или мягкие наказания. Вопрос в том, что врачебная тайна, насколько вообще, в принципе, к ней серьезно наши с вами сограждане относятся, то есть насколько щепетильно оберегают информацию о своем здоровье.
Да, кстати, вот врачебную тайну очень часто, ну, самое страшное, это если будет распространение врачебной тайны через средства массовой информации. Поэтому всегда, когда публикуется какая-то информация о состоянии здоровья, делаются какие-то пресс-релизы. Вот у нас любят различные там министерства здравоохранения, там какие-то ведомства, там администрация, еще что-то делать, там сообщать о здоровье, там по здоровью вышел. Но если человек сам не написал, что я разрешаю эту информацию распространять, то говорить об этом нельзя.
Вот. Ну, обычно говорят, что просто там пациент или пациентка стальки-то-то лет.
Все, назвали пациентом, значит, все. Человек, кто такой пациент у нас по законодательству? 323 федеральный закон. Предусмотрено. Все, описан термин. Пациент – это человек, который обратился за медицинской помощью. Дальше у нас идет статья 13 – соблюдение врачебной тайны. Если человек обратился за медицинской помощью, это уже врачебная тайна. Назвали пациентом, вы нарушили врачебную тайну.
А кого назвали пациентом? Вот просто пришел некий пациент.
Ну, некий пациент, да, хорошо. Но если вы говорите, что пациент Иванов Иван Иванович,
понятное дело.
То в этом случае уже сразу понятно, что он где-то лечится, что он получает какую-то медицинскую помощь, и значит, что вся эта информация, она составляет врачебную тайну. К сожалению, у нас на сегодняшний день очень мало прецедентов, которые бы могли нам разъяснить некоторые нюансы. Нюансы вот применения законодательства в этой сфере. Вот очень часто проблемой становится получение информации, составляющей вот эту самую медицинскую тайну, для родственников, людей, которые умерли. Допустим, вот произошло такое несчастье. В больнице умер человек. И родственники не поймут, в чем дело. Молодой, здоровый, красивый был, своими ногами пришел. Вот это вот термин, вот это очень такой распространенный. Своими ногами пришел. И тут бац, и вдруг ни с того ни с сего как бы сообщают о том, что он умер. Как узнать, в чем была проблема, из-за чего это все случилось? Они приходят в больницу, говорят, что случилось? Им сообщают, умер, вот справка о смерти. Очередная коллизия права. В справке о смерти написано, из-за чего умер человек. Это составляет также врачебную тайну. Она выдается после смерти. Справку выдали о смерти. Там сердечная недостаточность, там еще какие-то диагнозы стоят. А ее выдают после смерти. А нельзя этого делать. А когда ты хочешь получить медицинскую документацию, да, историю болезни, ну, медицинская карта сейчас называется, какие-то справки, анализы, обследования, тебе говорят, нет, это врачебная тайна. Ну, а как же это врачебная тайна, если вы мне справку о смерти выдали? Где все, где написан диагноз? А остальное почему не...
Почему эти коллизии не устранены до сих пор? Вот мы разговаривали про больничный, который, в принципе, является сам по себе коллизией, да, когда ты работодателю сообщаешь.
Ты обязан сообщить,
да, это справка даже о смерти. Не вроде право, это такие вещи, твоя. Которые повседневно даже, например, даже не знал, что больничный лист является, как бы, я приношу его, и тем самым нарушаю, как бы, свою тайну врачебную.
Ну, да, здесь по поводу больничного листа, там есть некоторые оговорки в том, что там шифруется, там прячется, там код.
Сам факт обращения, значит, что-то было со мной не в порядке.
Сам факт обращения, да, обязан
предоставить,
пожалуйста.
И вот справка
пожалуйста.
О смерти, почему вот эти вот моменты не разрешены до сих пор. Ну, может быть, их не стоит просто, ну, они и так работают, и бог с ними, типа такого. Ну, то есть прецедентов, конфликтных ситуаций по этому поводу не было.
Масса прецедентов, когда люди не могут получить информацию, медицинские учреждения прикрываются медицинской тайной, да, которая сохраняется после смерти, в том числе человека. Вот. И одно дело, если человек, который пришел получить информацию, является законным представителем. Допустим, это один из родителей ребенка. А если это взрослый был человек, то его родители, они уже не являются законными представителями. Он, у него полная дееспособность, правоспособность, он все как бы сам за себя отвечает. Все, 18 лет наступило, родители все, никакого отношения к ребенку не имеют, он сам по себе. Вот. А до 18, да, законные представители имеют право получить информацию любую, составляющую в том числе врачебную тайну. А что делать вот в этом случае? Здесь коллизия, которая до сих пор, она не устранена. И непонятно. И очень много у нас случаев, когда вот просят документацию, а ее не выдают. И тогда приходится начинать придумывать, фантазировать и искать какие-то окольные пути. получать ее через органы МВД, Следственный комитет, полицию, там, то есть искать какие-то вот обходные пути, которые помогут разобраться, что же случилось. Что же случилось? А какой человек, там, 18-20 лет, вот, не дай бог, что-то с ним случилось, все произошло, и все, родители, до свидания.
Так, может, тогда не стоит так жестко по врачебной тайне проходиться, если можно, ну, родителям-то как-то все-таки надо сказать, ну, 18, хорошо, 18-20, все равно же они твои родители. А ты говоришь, нет, ну, в смысле врач, говоришь, нет, я, значит, не буду вам говорить, у вас, ну, врачебная тайна скована. А если, например, скажу, то вы меня засудите потом, ну, как-то вообще...
Ну, засудите, не засудите, неважно.
Нелогично просто
тут,
получается.
Тут вопрос в том, что, вот сейчас, вы меня засудите. Неважно, засудят или не засудят, нарушать закон нельзя. Точка. Если хотите получить информацию, пожалуйста, согласие человека предоставьте мне. Если нет у вас этого согласия, то значит, вы не имеете права на получение этой информации.
Вот в этой плоскости какой-то отрыв от реальной жизни получается.
Да, причем еще такой момент, очень важный. Согласие должно быть... В законе прописано, что согласие должно быть письменное. Это, конечно, на мой взгляд, это тоже глупостью является. То есть, допустим, вот стоит человек, пациент, и стоит рядом другой человек, который хочет получить информацию. И пациент говорит, я хочу, чтобы вы предоставили вот этому вот товарищу, он лучше в этом во всем разбирается. У меня такое часто бывает, когда я прихожу разбираться, что происходит с пациентом в больнице. Пациент говорит, что вот, пожалуйста, сообщите ему информацию, он поймет, о чем вы говорите. Я не понимаю, о чем вы говорите. И он меня спрашивает, а давайте вашу доверенность. Я говорю, ребята, какую доверенность? Вот у вас человек говорит вам напрямую, прямым текстом.
Да, а они... может быть, вы давление на него оказываете там за дверями, пока они не видят там ножичек ему в спину?
Пожалуйста, я выйду, вы пообщаетесь с ним отдельно. Это вы можете предложить, да, если у вас есть такие подозрения какие-то. Но вот начинают нотариальную доверенность. Да какую доверенность? О чем вы говорите? Нотариальная доверенность — это вообще отдельный документ, который там в определенных случаях предъявляется, и не обязательно. В суде, вот мы сегодня буквально у нас утром был суд, человек, которого я представляю интересы, он говорит в суде, что вот этот Чернышук Николай будет представлять мои интересы. Все записали, подписали, и я в суде представляю его интересы. А тут я пришел, и мне говорят, давайте нотариальную доверенность. Да какую доверенность? На самом деле в законе, в 13 статье написано, что письменное согласие. Письменное согласие, да, в письменном форме. Ну да, могут попросить о том, что человек от руки написал, что прошу предоставлять эту информацию. А так, в принципе, они могут предоставить ее и в присутствии другого человека, если он выразил свое согласие, даже устно, если он писать не может, например, да, там, ну, рукоприкладчика, еще кого-то что-то. Да, вот он высказывает. Очень много нюансов и тонкостей вот именно в этом законодательстве, поэтому оно часто нарушается. Если нарушения такие есть, всегда в них надо разбираться, сразу говорить о том, что да, здесь нарушено, здесь нужно прям засудить, всех посадим, пересадим. Нет,
а врачебная
так не
тайна,
получится.
Врачебная тайна распространяется же на детей тоже, правильно? На твоих детей.
Конечно,
на маленьких.
Естественно. А не имеют права, но опять-таки, здесь ограничение, что вот, допустим, органы опеки. Если ребенок поступает в больницу, а у него какие-то травматические повреждения, да, с родителями начинаешь разговаривать, а они как-то вот там уклоняются от этого всего, то есть подозрения, пожалуйста, органы опеки, полицию приглашаем, пусть опрашивают, выясняют, откуда у ребенка, допустим, побои на теле. В этом случае можно. В общем, тема на самом деле неоднозначная, очень серьезная. Если где-то когда-то сталкиваетесь с этими вопросами, обращайтесь либо к законодательству, либо к нам, будем разбираться.
Да, спасибо большое, Николай, за очередное просвещение. Надеюсь, что люди, слушающие нас сегодня, намотали
получили
себе
полезную
на ус,
информацию.
Да?
Мы рады, что наши передачи на самом деле имеют популярность и отклик у населения. Ждем вас через неделю в это же время. До встречи.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».